Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня в данной проповеди Слово Божье из Нового Завета, которое мы находим в послании евреям в главе 10, стих 4. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала или убирала грехи». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Жертва крови может вообще лишь там быть, где имеется вина. И Писание это доказывает, что до падения первых людей в грех в славном Эдемском саду не было никаких указаний Бога по отношению первых людей, чтобы они закалывали некоторых из животных, которые там встречались, чтобы их приносить в жертву. До этого момента таких указаний от Бога не было. Таким образом, мы приходим к выводу и можем сказать, жертва крови предназначена для прощения грехов, что мы находим лишь там, где имеется соответствующая вина. Жертва крови всегда является замещающей жертвой. Мера вины и греха с одной стороны противопоставляется в объекте замещения как противовес. Так как возмездие за грех есть смерть, то жертва крови заключается не только в том, что в этом мы видим кровопускание, но приносимое при этом животное должно умереть. Как виновный грешник приходит к абсолютной смерти, если он согрешил, так и с точки зрения праведности Бога видно или явствует, что приносимая жертва должна соответственно умереть, чтобы кровь полностью вытекла из нее. Когда мы читаем такое сообщение, как стих 4 нашего главного текста, «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала или убирала грехи», то у нас возникает логичный и очень интересный вопрос. Почему тогда Бог вообще на протяжении тысячелетий требовал от израильтян приношения этих жертв животных? Почему Он требовал эти жертвы? Почему Бог точнейшим образом до мелочей письменно преподнес израильтянам в законе весь процесс заколания и приношения этих животных в жертву? Горе тем израильтянам, если они не приносили эти жертвы, тогда народ терпел большой ущерб. В то время, как мы, все дети Божьи, заглядываем в Ветхий Завет, к примеру, в книгу Левит, в главу 5, и читаем стихи 10, 13, 16, 18 и в главе 6, стих 7, то там мы читаем в этих стихах, к примеру, стихи с 11 по 13. «Если же он, то есть израильтянин, не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех, и принесет ее к священнику». А священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И стих 13 теперь. «И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему». Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. Как видим, во всех случаях при приношении израильтянинам жертвы за грехи, которые там упоминаются, он получал от священника это радостное дополнение, и прощено будет ему. Если израильтянин приносил эту жертву за грех, то он мог быть уверенным, что ему будут прощены его согрешения. Новый Завет таким образом не говорит, но говорит в нашем главном тексте в стихе 4, что это невозможно, чтобы таким образом прощались грехи. Поэтому мы должны с вами немного рассмотреть этот вопрос, чтобы в Слове Господа Иисуса мы были укреплены. Верующие, которые в Святом Писании должным образом не разбираются, те обязательно найдут в таком любезном роде одновременно замечание, обучение или разъяснение в нашей сегодняшней проповеди. Если это наставление исходит из любящего сердца, а учащийся откровенен перед Богом, то он будет благодарен за такое наставление. А теперь мы себя спрашиваем, как вообще это сообщение следует понимать, если в Библии сказано «и прощено будет ему», а с другой стороны мы читаем в той же Библии: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала или убирала грехи». Заостряю на этом противопоставлении ваше внимание. А теперь мы приходим в такой период времени, период мятежа. Это такой период времени, когда процветает либерализм. Это настоящее время. Естественно, что в такое время либералист говорит: «Ага, теперь вы имеете доказательство, что в этом вопросе Библии вы имеете противоречие». На нашем сайте имеется проповедь «Кажущиеся противоречия», в которых я привел много таких случаев в Библии, в которых нетренированный, неукрепленный читатель видит противоречия. Но там я объяснил и снова повторяю, что в Библии нет противоречий, а сейчас я добавляю, что в Библии имеются противоречия для тех, которые хотят в Библии видеть эти противоречия. Но эти кажущиеся противоречия являются противоречием против Бога. Именно в этом находится корень противоречий. Эти противоречия находятся в мозгах людей. В послании евреям в главе 10 Бог особым образом говорит о вечном прощении. В послании евреям 10 мы имеем дело с Новым Заветом, где Бог сообщает нам о вечном прощении. По отношению к Ветхому Завету это невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала или убирала грехи. И в Ветхом Завете этого не было. Кровь тельцов и козлов не могла убирать грехи. На основании этих ветхозаветных жертв Бог мог только обещать и давать людям прощение, но Он не мог убирать у них грехи. Человек получал прощение, но его грех лежал еще перед Богом. Заметим себе это. В книге Левит, глава 5, мы встречаемся с законом. По этому поводу читаем в послании евреям, глава 10, стих 1. «Закон, имея всего лишь тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, с этими жертвами». самый образ вещей мы не должны больше устанавливать. Это значит, что сегодня, во время благодати, мы не должны больше приносить жертвы животных. Мы не должны сегодня больше приносить жертвы крови. Почему? Потому что ветхозаветные жертвы закончились на основании совершенной жертвы Иисуса Христа, этого настоящего жертвенного агнца нашего Небесного Отца, о котором читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, то есть Бог, сделал для нас не жертвою за грех, а сделал грехом, сделал воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Поэтому мы не имеем права, видимо, установить перед нашими материальными глазами ветхозаветные прообразы через какой-нибудь храм и через жертвенник. Это становится теперь нашим слушателям и читателям ясным и понятным. Ведь в послании евреям, глава 10, стих 1, ясно написано: «Не самый образ вещей». Мы не имеем права снова восстановить прообразы. И даже тогда, если другие верующие это делают, то мы не имеем для этого права. Все ветхозаветные вещи являлись всего лишь прообразами Иисуса Христа, связанной с Ним благодати, и указывают на содержащиеся в Нем благословения в Иисусе. Эти прообразы, ветхозаветные вещи, служили единственно для оснащения понимания, чтобы познать Иисуса Христа. Все ветхозаветные отношения были только земные. Израильтяне были земным народом Бога. На это сообщение мы можем ответить. Но ведь и мы, Церковь Иисуса, являемся земным народом. Это верно, но мы ходим не в плоти, а ходим в духе. Мы имеем совершенно другое хождение, чем Израиль. Израиль ходил перед Богом в плоти, чтобы в этом хождении, в этой плоти служить Богу. А мы, дети Божии, ходим в духе, как мы об этом читаем в послании Римлянам в главе 8, стихи с 1 по 16. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти», — говорит Павел. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас, то есть если рождены свыше. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии. Земной Божий народ Израиль имел земное призвание. Вся деятельность его призвания была земною. Это мы должны знать. В противном случае Ветхий Завет мы не можем правильно поставить на его место в понимании Нового Завета. Израиль имел земные благословения. Мы имеем небесные благословения, как читаем в послании Ефесянам в главе 1 стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Все служение Израиля для Бога, как священническое, так и царственное, было земным. И цели Израиль имел только земные. Все, что было связано с целями Израиля, было земным. И жертвы, которые израильтяне приносили по закону, были земными. Мы, дети Божии, имеем духовные жертвы. Так говорит Слово Божие в Новом Завете, в послании евреям, глава 13, стих 15. «Итак, будем через Него, через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его». Эти наши жертвы хвалы находятся в связи со Святым Духом, через которого мы сегодня служим Богу. И даже прощение израильтяне получали только земное, как мы выше читали в книге Левит, глава 5. Они не имели вечное прощение, поэтому они имели только земное прощение на основании приносимых материальных жертв животных. Но мы, дети Божьи, не являемся великими людьми, потому что в лице Иисуса мы имеем совершенную жертву. Но мы сейчас увидим, что Святой Дух ведет нас во время благодати. Но и время благодати не находилось в наших руках, а в руках сильного, в руках всемогущего Бога. Как только израильтянин приносил за какой-нибудь грех требуемую законом жертву, то на основании сообщения Святого Писания его вина была погашена, как мы выше читали в Левит, глава 5. Он был очищен, и его вина была прощена. Но это приносило проблемы, потому что все служение Богу совершалось в плоти, но не в духе. Поэтому их прощение было основано на слабых ногах. Я так благодарен Господу Иисусу, что мой грех или мои грехи я мог при покаянии принести Иисусу Христу, не через кровь животных. Поэтому израильтяне имели прощение только в прошедшем, но не для будущего. Это значит, что они могли приносить для прощения лишь те грехи, которые по времени лежали позади них. Если израильтянин приводил животное для заколания и стоял теперь перед святилищем, а приносимое животное было заклано, то священник мог ему сказать: «Ты можешь быть уверен, что твои грехи тебе прощены». То сердце этого израильтянина было наполнено страхом. Он трясся от страха. Почему? В данный момент он имел прощение, но ведь он снова должен уйти от этого места святилища. Теперь он уходил снова в обыденную жизнь, о которой он знал, что там полно грехов. Там он должен снова встретиться со своим соседом Эмилем, который так или иначе плохо о нем отзывается. Он обязательно скажет ему какие-то злые слова. И если он ответит ему хотя бы одно злое слово, то он снова схлопочет себе новую вину и снова не будет иметь прощения. Каждый израильтянин знал, что даже единственный грех разделяет его от Бога. Он хотел, конечно, избавиться от греха. Несовершенство приносимых израильтянами жертв не позволяло этого. Поэтому лишь тогда, когда пришла полнота времени, то Бог послал своего Сына, но это время еще не наступило. Поэтому все, что израильтяне приносили из жертв для прощения грехов, было связано с большим несовершенством. Все прощения, которые израильтяне получали, касались только Божьих путей с людьми на этой земле. О прощении в отношении вечности даже не было речи, потому что это не было заложено в жертвах животных. Мы можем это сказать в отношении временных и земных последствий греха. Для израильтян это было очень и очень горько. Скажу всем вам совершенно открыто. Я часто очень жалею этот Божий народ. Я и Господу Иисусу об этом уже сказал. Мне их очень жаль, что они вынуждены совершать служение за вас и за меня, чтобы мы лучше познали Христа. Поэтому и читаем в Евангелии от Иоанна в главе 4, стихи с 21 по 23. Иисус говорит ей, самарянке: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь». А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Но мне их жаль, что они вынуждены совершать служение за вас и за меня, не потому что мы лучше их. Я убежден, что мы вообще не были такими добрыми или хорошими, как они, но мы принадлежим к телу Иисуса Христа, и все должно быть для Христа. Мы всем служим Христу. Таким образом, ветхозаветники должны были совершать служение для нас, для тела Христа. Для этого они даже не нуждались в вере, ибо они служили прообразом. Служение прообразом можно и следует совершать без веры. А то, что они должны были делать, заключается в том, что они должны были только приносить жертвы и должны только то совершать, что было написано в Торе. Ты должен, а все остальное они не должны были совершать. О вере они могли вообще не размышлять. Своих жертвенных агнцев они приводили к храму без веры. Этой веры Бог от них не требовал. Если они приводили своих жертвенных агнцев к храму, то им прощались их земные грехи. Они имели прощение. Основание их прощения Бог вложил в послушание. Закон они могли исполнять лишь через совершенное послушание. Поэтому их оправдание основано не на вере, но в их делах. Вечное прощение, с которым мы сегодня имеем дело через Божью благодать, может быть достигнуто только через веру, подобно тому, как мы о Аврааме читаем в книге Бытия в главе 15 стих 6. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Тот факт, чтобы израильтянин мог верить, основан лишь на связи с Богом, чтобы его от всего сердца любили. Если мы в Новом Завете, в послании евреям, глава 11, читаем о удивительных действиях веры ветхозаветных героев и поставим себе эти факты перед нашими глазами и затем постоянно читаем «верою, верою», то это должно было совершиться в перспективе на нас, потому что эти вещи, они должны были обслуживать в вере, потому что наше оправдание мы должны были получать в вере, чтобы мы лучше познали, что мы должны ходить в вере. Истинный израильтянин познавал, что жертвы животных, которые он должен был приносить, были, согласно того времени, несовершенны. Это израильтяне познавали. Израильтяне приносили жертву животных для прощения грехов. Как они их приносили? В сознании и в понимании, что они при этом делали, является несовершенным делом. Но они не имели ничего лучшего, потому что вне Христа нет ничего, и потому что Христос еще не был открыт. Поэтому ветхозаветные верующие Старого Завета ожидали совершенную жертву. Это совершенно ясно исходит из Ветхого Завета. Они знали, что в жертвах животных не было вечного спасения. Во время действия закона ветхозаветники часто взывали к Богу о спасении. Если бы в жертвах животных было бы спасение, то они не могли бы приносить этих животных и при этом взывать о спасении. Обратимся по этому поводу к Псалму 118 и заглянем в некоторые стихи. Стих 41. «Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему». Стих 81. «Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на слово Твое». Стих 123. «Истаивают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей». Стихи 154-155. «Вступись в дело мое и защити меня по слову Твоему, оживи меня далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут». Стих 166. «Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю». Стих 174. «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.